общем, повезло, что в августе 91-го в нашем руководстве оказались сплошь советские коммунисты, которые не решились убивать. По краю тогда прошли. Такое мнение высказал как-то Дмитрий Пучков, популярный переводчик фильмов, писатель, публицист и блогер. Многие называют Дмитрия Пучкова, более известного в соцсетях под псевдонимом «Гоблин», лидером мнений. К прошлому августу его личный канал на крупной западной видеоплатформе насчитывал больше 3 миллионов подписчиков, но был заблокирован за публичную поддержку авторам нашей спецоперации на Украине. А главное за то, как четко и аргументированно Дмитрий развенчивал все фейки украинской пропаганды и указывал на причины начала спецоперации.
Правда ли, что неподготовленный боец живет в Бахмуте 4 часа? Вот такой вопрос журналистка Рамина Эсхакзай задала в центре Артемовска офицеру ВСУ с позывным «Тесла». Украофицер ответил, что, по его мнению, это все-таки какая-то негативная статистика. «Мне кажется, дольше», — добавила это самое Тесла.
Каждая встреча с Дмитрием Пучковым в этой студии — это всегда захватывающий разговор с человеком, у которого по любой теме есть своя обоснованная точка зрения. И поэтому я не стоял перед выбором, с кем обсудить вопрос, который уже давно витает в воздухе. Почему именно в августе нашу страну и людей история часто испытывает на прочность? Раз уж с августом связана жизнь и судьба самого Дмитрия Пучкова.
Доброе утро.
Здравствуй, мой, привет.
Мы с вами встречаемся в последний августовский день. И вообще про август у нас в России есть такие разные поверья, что месяц всегда, когда что-то происходит. Правда, есть какие-то факты, смотришь, августовский путч, последняя революция в стране. Это август, 91-й год. Я не знаю, кризис, вы помните, финансовый, 98-го. Это август. Слушайте, ваш канал на одном видеохостинге, который, я надеюсь, вскоре в Россию уйдет в историю, закрыли тоже в августе.
И плюс еще день ВДВ. У меня как раз день рождения на 2 августа. Очень хорошо.
Серьезно? Но вот самое близкое, понятное абсолютно всем живущим в России, это, конечно, трагедия 91-го года, развал исторической России. А вы как помните этот день?
Я был в Крыму. У меня друган жил там, точнее, жена его жила в поселке Гвардейское, где там аэродром рядом находится. Мы поехали на море, стояли на платформе. В те времена, это как раз там все эти съезды народных депутатов, все время в общественном транспорте слушали приемники. И вот стоял человек на платформе электрички, слушал приемник, в котором сообщали про это самое ГКЧП. Но мы с удивлением послушали. Радости никто не испытывал. Это теперь события воспринимаются по-другому, совершенно иначе, пережив 90-е годы. А тогда народ впал в лютую хмурость. То есть вот эти вот непонятные персонажи, вылезшие, мы съездили на пляж, вернулись домой. Там в телевизоре «Лебединое озеро», а потом гражданин Янаев там с трясущимися руками, у него натурально тряслись руки, это видно было, сидел и что-то непонятное блеял. Прибежавший из воинской части папа тут же сказал, что у них там все портреты Горбачева уже поснимали назад, повесили Ленина. Это в воинских частях, потому что политика Михаила Сергеевича всех серьезнейшим образом не устраивала. Но тогда был Борис Николаевич, а Борис Николаевич у населения вызывал вот серьезнейшие надежды и, так сказать, определял светлые перспективы, в отличие от Михаила Сергеевича.
И вам тоже он нравился, Ельцин?
Не нравился. Мне он как человек не нравится. Он очень грубый, какой-то хамский. Мне вот не нравился, нет. Но как политический предводитель он был лучше, казался во всяком случае лучше, чем Михаил Сергеевич. Я приехал домой 21-го, по-моему, числа в Питер. А там у нас сбор на Дворцовой площади. Пришел на Дворцовую площадь, там гражданин Собчак выступал, кричал с трибуны: «Фашизм не пройдет!» И вся Дворцовая площадь хором орала: «Фашизм не пройдет!» Ну, в общем, постояв, послушав различных ораторов, я пошел обратно, вышел с Дворцовой площади на Невский проспект, а весь Невский, весь абсолютно, там молча шла огромная толпа мужиков, вот пролетариев. огромный, молча, никаких там криков, никаких лозунгов, никаких плакатов. То есть всенародная поддержка была на стороне Бориса Николаевича, а никак не членов ГКЧП.
А кто они были, как вам кажется, в сущности, такие Дон Кихоты или кто?
Даже тогда, вот вы, лично для меня это выглядело так, что это, во-первых, представители правящей элиты, с одной стороны, а с другой стороны, это люди абсолютно бессильные.
А спустя годы вы сумели по-другому на них посмотреть? Вы никогда не подумали, может быть, они просто, может быть, они и были бессильны, но что-то внутри-то ими, они хотели, может, страну сохранить.
Ну, мало ли, что они хотели. Хотеть мало, надо действовать. Вот министр обороны, что он сделал? Ничего. А руководитель КГБ, а он что сделал? Ничего. И что? Это бессильные абсолютно люди. То есть, если хороший пример привести, хороший пример — это китайцы и площадь Тяньаньмэнь. Вот, вот это хороший пример. Да, там пришлось применить силу, и там пришлось пролить кровь. А сколько жизней это сохранило?
В Китае же абсолютно та же самая схема проворачивалась. Это был либеральный переворот, либеральная революция,
так точно,
которую они не дали у себя совершить.
Да, да, да. Ну, не оказалось у руля серьезных людей. Оказался Михаил Сергеевич, нам не повезло. Вот такого человека вынесла наверх коммунистическая власть, ну вот такой он оказался, бессильный тоже.
А потом уже там спустя год Ельцин стоит в этом американском сенате, наш президент Российской Федерации, и говорит: «Боже, благослови Америку». Как это тогда воспринималось? Вот вы говорите, вот, вот за это, вот за «Боже, благослови Америку» выходили люди к Белому дому, там вот Ельцина там вот защищали?
Нет, нет. Люди выходили за другое. Люди выходили, как там в песне у Цоя, «Перемен, мы ждем перемен». То, что было, уже не устраивало. Хотелось нового, свободного дыхания, чистого воздуха. Перемен хотелось. А ну то, что Борис Николаевич поехал в США докладывать, что с делом коммунизма на российской земле покончено, он убит и уже не воскреснет. И это, боже, храни Америку. Ты чё вообще? Ты за кого? За нас или за медведя? Это безобразно выглядит и сейчас. И, на мой взгляд, вообще перечеркивает все положительное, что он делал. Давайте посмотрим на Украину, с которой Соединенные Штаты теперь. Вот это логическое завершение. Хорошо получилось, да. Именно этого, видимо, Борис Николаевич и хотел.
Знаете, у нас в России, слава тебе, Господи, появился наконец-то единый учебник истории.
События.
Это вообще огромное событие, потому что ну, мы поняли, наконец, что бывает, когда учебников 25 или 25 тысяч, и пишут их Соросы и прочее. Мы все это поняли по нашему соседу, да и по тому, что у нас происходит тоже. Я открыл специально к этому разговору с вами вот главу про 19 августа 91 года. «Странный путь», в котором якобы путчистами выступали все законные руководители государства, также странно и закончился. Почему странный?
Так ничем.
Почему это был какой-то выстрел в небо и закончился? Ну как? Он закончился тем, что только усилились центробежные силы, страна еще сильнее стала разрушаться.
Разлетелась, да. Это послужило катализатором. Это же как это, как у Салтыкова-Щедрина. От него кровопролитие ждали, а он Чижика съел. Ничем. Не закончилось ничем вообще. Только усилились сепаратистские настроения в бывших советских республиках. Все.
А при этом, смотрите, мы с вами уже столько про это говорим, да, и фамилия Горбачев, так на секундочку, президент СССР прозвучала вот только один раз. А Горбачев-то в этой, во всей истории, как вы сами думаете, вот он какую роль играл? Ту, в которую нам показывали по телевизору или иную?
Ну, с моей точки зрения, когда он появился, Михаил Сергеевич, только появился, это вот был для всех натурально глоток свежего воздуха. Молодой, говорливый, не очень хорошо говорил, но зато много и ничего не боялся. Первые выходы в народ, какое-то там общение, все это для всех, ну, вот это да, вот это да. Через некоторое время все поняли, что он просто говорит, а ничего при этом не делает, и ничего хорошего не происходит. И эта самая народная любовь, которая только что, так сказать, высокой волной, все рассыпалось, и не осталось ничего. Народ его больше не слушал. На него глядели, ну, вы занимаетесь какими-то личными распрями. Мы видим, что Борис Николаевич не любит вас, вы не любите его, у вас какая-то борьба там вокруг стула, а стране-то что? Что вообще происходит? Расскажи. А он спрятался в Форосе и сидит там. Это и тогда-то выглядело крайне странно. А когда он потом принялся рассказывать, что я на самом-то деле я все знал, так это что у вас? Договорняк какой-то был? Ну, в результате в учебнике правильно написано. Очень странный путь, который очень странно закончился.
Это была инсценировка ГКЧП, о которой Горбачев знал. Вообще весь этот странный путь, как вы думаете, для каких-то целей политических?
У меня сложилось впечатление, что это просто слабые люди. Они хотели перемен, и они, как всегда, хотели лучшего. Как говорил гражданин Черномырдин, хотелось как лучше, а получилось как всегда.
Кстати говоря, это давнее наблюдение. Русский народ вообще своей власти может многое простить. Но вот двух вещей. Ну вот вранья такого прямого, вот иудиного греха, предательства не прощает, и слабости не
да.
может простить. Слабость приравниваем к предательству даже.
Так это она и есть.
Я этим... этой потребностью в сильной власти, это нормальная, здоровая потребность для такой, тем более, сложной, грандиозной страны, тысячелетней, как Россия. Я этой потребностью, этим инстинктом русского человека, что вот править нами должен сильный человек, объясняю все время, то, что все время в каждом новом опросе о том, когда, знаете, проводят, назовите там лидеров страны, которые вам наиболее симпатичны, обязательно либо в первой десятке, либо в первой пятерке оказывается Сталин. При этом это фигура, о которой спорят постоянно и на протяжении уже сколько десятилетий о Сталине спорят. Хотя вот недавно поставили где-то в Великих Луках памятник Сталину на частном заводе. И опять дискуссии, опять спорят. Споры, опять разногласия. А как нам перестать об этом спорить? Это вообще возможно?
У нас только одна фигура не вызывает разногласий. Это Борис Николаевич Ельцин. С этим все в порядке. А товарищ Сталин нет. Он вот это 100 лет назад был, но до сих пор спокойно жить никому не дает. В чем величие товарища Сталина? Товарищ Сталин подготовил страну к войне. Вот когда закончилась Первая мировая война, то толковые европейцы сразу сказали, это не конец войны, это перерыв на 20 лет. Война продолжится, потому что Первая мировая никаких своих задач не решила. Через 20 лет продолжится. Это к вопросу о сказках. Сталин не знал, что на него немцы нападут. Все он прекрасно знал. 20 лет он готовил страну к войне. Для того, чтобы подготовить страну к войне с тогдашним Евросоюзом, а это был он в первом, так сказать, приближении, надо было страну индустриализировать. Он ее индустриализировал. Для того, чтобы прокормить стройки коммунизма, надо было делать колхозы, потому что кулаки стройки коммунизма прокормить не могли и не хотели. Прокормил стройки коммунизма. Построили танки, корабли, самолеты. Началась война. В этой войне он был верховным главнокомандующим. Войну эту он победил. И советский народ под его руководством. А в этой войне вопрос шел о физическом существовании советского народа. Немецкие нацисты хотели нас физически уничтожить. Первоочередной план был заморить голодом, это самый первоочередной, заморить голодом 30 миллионов человек сразу со старта. Вот у нас рассказывают, когда была блокада Ленинграда, это вот страшное чудовищное событие, а никто не рассказывает, как блокада отражалась на оккупированных нацистами землях. Потому что в Ленинградской области, где стояли немцы, все было точно так же, и народ от голода мер. Точно так же. Почему? Потому что они все продовольствие увозили в Германию, а вам есть нечего. Есть будут только те, кто работает на нацистскую администрацию. Но вот такого зверя данный гражданин победил. Имеет ли он право на положительное отношение со стороны соотечественников? Я считаю, что да.
Вы правильные факты говорите, и можно и больше сказать, и про то, что он И бомбу атомную, тоже ядерное оружие, благодаря которому мы еще существуем.
Да.
В принципе, это тоже Сталин и победа в войне, конечно. И то, что он снова стал, что для меня, например, прежде всего строить, в общем, немножко под другим названием, по другой форме, но в общем он стал строить совсем не ту страну, которую его предшественники строили. Он отошел сильно от первоначальных большевистских всех формул, особенно отошел после
войны. Я с твоего позволения уточню. С твоего позволения уточню. То есть это были теоретики, его предшественники, а он был практик.
Именно.
И понимал, что так не работает. Делать надо
хотя,
по-другому.
Да, эти теоретики, утописты, хотя, наверное, они там все в гробу попереворачивались от того, что социализм в одной отдельно взятой стране, а это вообще что, это куда? Но дело в другом. Вот вы назвали очень правильные факты, это все так. А вот другие люди, их тоже огромное количество в нашей стране, они также, глядя на Сталина, назовут другие факты. И страшную, преступную, конечно, коллективизацию, по своим методам преступную, в которой погибло, может быть, даже больше людей. Большая, долгая история. Назовут тысячи новомучеников. Бутовский полигон, Анзорскую, Соловецкую, Голгофу. Ну и так далее, и так далее. Не из числа безбожную пятилетку и страшные репрессии.
Борис, ты можешь назвать хотя бы одну революцию, которая не повлекла бы за собой гражданскую войну и сотни тысяч жертв? Хотя бы одну можешь назвать, нет? Я таких революций не знаю. Главная заслуга большевиков,
все равно невозможно.
Заслуга большевиков в том, что они гражданскую войну стремительно прекратили. Стремительно.
Мы можем называть и те, и другие факты. И когда мы говорим про Сталина, как мне кажется, это всегда будет «да, но». Это вы абсолютно правы. А ну что нам-то делать дальше? Как сделать так, чтобы мы перестали спорить об этом? Или это гражданская война, которую большевики все-таки начали, она не закончилась до сих пор?
При большевиках гражданская война закончилась. Она закончилась. Раз. Масса...
Она при них началась.
Нет, начали ее белые, чисто для справки. Они ее начали. Это там Деникин их, под честное слово, отпускали на Дон и Красновых, где они организовывали боевые подразделения и начинали войну.
Видите, как мы с вами даже сейчас, заговаривая о том, как нам примириться, мы начинаем...
А не с чем примиряться.
Мы утопаем в огромном, безумно для меня интересном, мне кажется, очень важном разговоре.
Не с чем. Большевики победили. Все. 91-й год – это белый революционный. Реванш. К чему он привел? Мы в 90-е годы видели. Все, страну надо собирать обратно.
Мы затронули столько интересных тем, я предлагаю продолжить завтра. И завтра же в этой студии появится ваш друг, уникальный историк-эксперт, который работает в сельской школе учителем. Это «Жизнь и судьба» Дмитрия Пучкова.